Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам, как всегда. Здорово, что вы начинаете с нами неделю. Надеюсь, что сейчас вы получите особое благословение от общения вместе с нами, то есть не только с нами, но еще и со всеми вами, то есть друг с другом. Как всегда, у нас интересные темы. Сегодня мы решили поговорить о миссии «Евреи за Иисуса», потому что кто-то о ней слышал, опять же, через наши передачи в том числе, потому что мы делаем этот проект как раз совместно с миссией «Евреи за Иисуса», и нам очень нравится, когда приходят именно гости, спикеры, рассказывают о том, чем занимается миссия, какие она проводит проекты и как же достигать людей, как им свидетельствовать о Христе. И сегодня мы поговорим о новостях миссии, о том, как там проходит служение. Ну и главное, вот мы вынесли в анонс, вы узнаете, наконец, про шаббат, потому что для евреев это святое, шаббат – это все. И почему же это все? Вот как вообще сформировался шаббат? Кто его придумал? Кто дал это постановление? И шаббат – это только для евреев? Или к нему могут присоединиться все желающие? Вообще, для чего он, его смыслы, его традиции? И поговорим, зачем людям вообще приходить на шаббат, даже тем, кто уже является верующим христианином, кто посещает воскресное богослужение. Но вот есть возможность прийти еще на шаббат. Зачем? Вот об этом и не только, о том, как общаться с евреями, как им доносить свои ценности, если вы верующий человек. Вот об этом со служителем Ильей Хаймовичем. Илья, я очень рада, что ты с нами. Спасибо большое тебе. Шалом.
Шалом всем. Приветствую.
Приветствую. Ну, у нас был большой перерыв, как я уже сказала. И, конечно, наши постоянные слушатели, они знают и тебя, и другую вашу, другую часть команды, которая периодически приходит к нам в эфиры, и знают все-таки немного о миссии. Но я надеюсь, что каждый раз к нам присоединяются новые люди, и поэтому вполне возможно, что они еще не знают о том, кто такие евреи за Иисуса. Поэтому вот давай буквально два слова скажи, пожалуйста, что же это за миссия? Название вроде само за себя говорит, но тем не менее.
Да. Ну, миссия «Евреи за Иисуса» – это, я бы так сказал, межконфессиональная миссия, в которой вмещает в себя разных евреев и неевреев. Это большая команда, собранная во многих странах мира, в которых есть определенный призыв идти и благовествовать еврейскому народу для его спасения. Потому что, к сожалению, очень мало кто вне этой миссии целенаправленно служит евреям. Есть люди, которые благовествуют евреям, но это обычно, как правило, отдельные личности. Но вот так, чтобы целенаправленно церкви были посвящены этому служению, такого, к сожалению, мы не видим. И наша цель, чтобы как можно больше верующих повсеместно могли приобщаться к нам, могли вместе с нами служить, могли благословлять эту миссию разными способами и участвовать в этом служении, потому что Писание говорит: «Идите и проповедуйте Израилю». Да? То есть на самом деле Иисус, когда шел, Он шел, во-первых, к иудеям, да? И даже было такое как бы непонимание, может быть, среди язычников, но одна из язычниц так и сказала, что и он говорит: «Я послан к народу Израилю», она говорит: «Ну и, как говорится, псы, они как бы ищут вот этого, чтобы что-то поесть там». То есть это образное было понимание, не было конкретно псы, там было слово «собачка», которое привязано к дому. Дому, вот, она не первостепенно имеет значение в доме, а сыны, там, дети и так далее, потом уже собачки эти. Но, с другой стороны, Иисус дал понимание, что, во-первых, иудею, потом и эллину, да, вот, Апостол Павел об этом пишет в послании к римлянам, и это не случайно. Поэтому очень важно то, что мы на своем месте, очень важно то, что Бог нас использует, очень важно, чтобы через это служение многие евреи и неевреи приобретают спасение. Поэтому, вот, если вкратце говорить, это вот такой посыл, который Бог поручил нам нести в этот мир, в том месте, где мы живем.
Ой, слава Богу за вас, что вы есть, потому что полностью разделяю эту позицию о свидетельстве для евреев. Знаю, что некоторые занимают, скажем так, иной взгляд на подобную ситуацию, считают, что евреи каким-то образом сами должны решать свои взаимоотношения с Богом, но я думаю, что, по сути, они и решают сами свои взаимоотношения с Богом, потому что никто не может заставить человека сделать выбор, тем более выбор своего сердца, насильно. Но рассказать человеку, чтобы он знал, чтобы он имел какой-то выбор, вот это уже другое, и мне кажется, рассказывать, конечно, надо, тем более, что ты сейчас привел местописание, их достаточно много, которые как раз призывают нас к этому, рассказывать, а не скрывать, светить, а не ставить вот под сосуд. Если свеча загорается, значит, это для чего-то нужно. Поэтому, дорогие мои, я рада, что вы сейчас с нами. Надеюсь, что вот вы познакомитесь с этой миссией, если вы о ней не знали. Но вообще наша даже передача «Шалом», она вот соответствует тому, о чем говорит Илья, потому что наша задача – это, конечно, рассказывать, раскрывать разные темы, в которых как бы может быть спрятан Христос, как вот в Пуриме, да, может быть, иногда и не видно, но мы начинаем снимать маски и открывать его для еврейского народа. И вообще для каждого человека мы стараемся сделать тему еврейскую, библейскую, более понятной, доступной и, скажем, планомерно соединяющейся с Новым Заветом. Потому что если мы сонаследники, если мы в Новом Завете, если мы привитая ветвь, то мне кажется, что невозможно не держать в уме эта перспектива, которую нам говорит сам Господь, о взаимодействии с еврейским народом, о любви к нему, о благословении, о понимании и знании того, что же происходило во времена Христа, потому что сам Христос из этого народа. Поэтому, дорогие, спасибо вам, что вы с нами. Пишите нам свои вопросы, комментарии. Может быть, вы хотите что-то узнать о миссии вот прямо сейчас. И есть такая возможность, потому что Илья с нами. Пишите любые вопросы, и мы будем на них отвечать. Ну, как я обещала, мы вот немного поговорим о тех проектах, которые миссия ведет. И вот перечисли, пожалуйста, вот в каких направлениях вы работаете?
Ну, на самом деле, я скажу, что миссия, она двигается по тем направлениям, которые сейчас насущны. Но мы с годами не молодеем, а стареем. Соответственно, нам нужно находить новые пути, чтобы были люди, которые бы нас после нас могли взять на себя ответственность, нести это служение. Соответственно, наша миссия, она очень направлена, планомерно направлена к молодежи, чтобы молодежь могла служить еврейскому народу. И это очень важно, потому что мы видим, что особенно в той местности, где мы живем, в Москве, это служение годами не развивалось, к сожалению. И поэтому сейчас, можно так сказать, мы только в начале этого пути. Что мы для этого используем? Мы используем молодежные встречи раз в месяц, мы используем детские подростковые служения раз в месяц. И мы используем то, чтобы потом это воплотить в лагерях, которые мы проводим летом. Поэтому мы вот сейчас заняты тем, чтобы готовить эти лагеря, мы заняты тем, чтобы находить новых евреев, детей, чтобы эти лагеря стали, ну как скажем так, финалом всех вот этих служений, которые мы проводим за год. То есть финал этих служений за год – это лагерь, где мы проводим вместе время, где мы радуемся, где мы устраиваем праздники, где мы рассказываем о том, во что мы верим. И, соответственно, конечно, за этот год дети вырастают, и принимают какие-то особые решения, которые складываются на основании того, что они слышат и видят.
Да, это круто просто, поэтому вот хочу присоединиться и, пожалуйста, зайдите на сайт миссии «Евреи за Иисуса», это и в ВК есть, правильно?
Да, конечно.
Как раз, да. Посмотрите, напишите, да, узнаете, да, об этой программе, потому что эти встречи молодежные проходят в интересных местах, там обязательно какие-то игры, программы, и все это, безусловно, с таким христианским контекстом, то есть можно повеселиться, можно чему-то научиться полезному, в то же время поговорить о самом главном, конечно, это о Боге, именно таким молодежным языком, доступным, но, тем не менее, построенном на библейском основании. Это очень здорово. Вот скажи, пожалуйста, вот на эти молодежные встречи вы приглашаете именно еврейскую молодежь или туда может прийти любой желающий?
Ну, вообще, надо понять, что само название «Евреи за Иисуса» уже отвечает на этот вопрос. Конечно же, в большей мере мы приглашаем евреев. Потому что не евреев, не еврейские сообщества, их очень много, которые устраивают церкви, разные выезды и многое того, что направлено для всех людей, я бы так сказал, их очень много. Именно еврейско-мессианское служение, да, которое мы представляем, мы не представляем иудеев, да, мы не говорим, что мы иудеи, мы верующие в Иешуа люди, но мы евреи. Поэтому это очень узконаправленное служение, и поэтому, конечно же, мы прежде всего приглашаем туда еврейскую молодежь, еврейских детей, но если кто-то очень уж хочет посмотреть, я подчеркиваю, посмотреть, как это проходит, то милости просим, пожалуйста, вы можете прийти, но в большей мере мы, конечно, приглашаем евреев, и мы обычно говорим так: если вы придете уж, то пригласите с собой еврея, хоть одного. Тогда это будет какое-то действие, которое, ну, будет оправдано то, что вы придете, как не еврей.
Да, в общем, это такой входной билет, да?
Ну да, то есть, конечно.
Попасть на шикарные мероприятия «Евреев за Иисуса». Друзья, посмотрите вокруг себя. Вполне возможно, что у вас в соседях, в знакомых есть евреи, которые могли бы этим заинтересоваться. А почему бы нет? А давайте сходим на шаббат, а давайте посмотрим, что это такое. А вот скоро будет Песах, а как он проходил? А это имеет отношение непосредственно к корням, и к вашим, и к нашим. То есть это и еврейский, и христианский праздник. А что у нас общего? Так что давайте, друзья, активизироваться. Есть много возможностей к тому, чтобы Пасху сделать живой. Вот не просто поесть куличей, кто их ест, или мацы, кто кушает с ягненком, а чтобы Пасха была настоящей, чтобы Христос воскрес. А Он воскресает только тогда, когда мы начинаем о Нем свидетельствовать и обращать внимание людей на Него. Поэтому у меня призыв, вот скоро будут праздники, я знаю, что «Евреи за Иисуса», конечно, будут проводить свои прекрасные мероприятия, поэтому, друзья, приходите, приводите своих друзей-евреев, приходите сами, чтобы больше узнать о еврейских традициях, потому что это то, на чем воспитывался Христос. Ну вот, кстати, мы сейчас, я думаю, к одной из них перейдем, традиции шаббата, потому что у вас традиционно проходят шаббаты, и вот это очень интересно, тоже отличает вас от остальных таких религиозных организаций, которые проводят и ярмарки благотворительные, и тоже разные мероприятия для людей, но вот шаббаты – это вы. А вот что это такое? Вот я уверена, что это настолько, ну, популярно тоже в обществе, что люди знают, да, шаббат – это сразу к евреям, вот нельзя ничего делать в субботу, у евреев даже лифты некоторые отключаются, ну и многое другое. Но я уверена, что дело не только в этом, и вообще, если отключаются, то почему? То есть смысл всего этого. Вот расскажи, пожалуйста, основу шаббата, кто это придумал?
Мы читаем в книге «Исход» в 31 главе, в 14 стихе. «И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас». И на самом деле это Божие установление. Это не евреи сами придумали, а то, что Бог сказал в Торе. Суббота – это святой день. В чем святость для еврея – субботнего дня – это то, что он один день может отделить для общения с Богом. Ну, это, так скажем, это определение, которое должно быть. Я не говорю, что все евреи соблюдают субботу в этом понимании. Кто-то завешался традициями, завесил все традициями, что даже в субботу уже не видно. Кто-то, наоборот, работает в субботу, говорит, мне надо соблюдать, в смысле, прокормить свою семью там, и так далее, и так далее. Но Бог не смотрит так строго, да, вот на то, что вот если вы не соблюдаете субботу, то вам вот, нате вам кару за это.
Так, это уже оптимистично.
Да. Да, но Бог смотрит на наше сердце. Да, может, мы вынуждены работать в субботу, да, как евреи, но если в сердце у нас горит, чтобы услышать то, что Бог нам говорит, если сердце наше открыто для того, чтобы славить Бога, когда я даже работаю, да, то ему это приятно. Потому что мы не живем в те времена Ветхого Завета, когда Бог был очень близок к человеку, и тогда любое наказание, любой грех получал свое возмездие. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это плохо. Да? То есть постоянно жить в страхе – это сложно. Но сейчас Бог далеко, я так скажу. Бог не так близок к нам, чтобы сразу наказывать нас за все наши прегрешения. Это плохо, потому что мы не видим Божие проявление, вот так вот, как видел Израиль, да? С другой стороны, это хорошо, что есть время исправиться. Поэтому суббота – это особый день для евреев, когда он может отделить его из всех дней недели, чтобы услышать Слово Божие, чтобы отдохнуть, потому что суббота – это отдых, на самом деле, когда можно провести время со своей семьей, когда можно наладить отношения с женой, с детьми и показать им, что это семейный день, на самом деле.
Наконец-то, да, скажи, Илья, наконец-то наладьте отношения с женой, хоть в субботу, хоть в шаббат. Потому что до этого некогда. Видим друг друга 4 минуты в день, как статистика нам говорит, чтобы нормально как-то посмотреть друг на друга, сказать привет-привет, и, в общем, и по кроватям уже. Ну вот, знаешь, я хочу, чтобы ты немножечко пояснил, потому что, уверена, вот эти фразы, они зацепили наших слушателей, когда ты сказал, что Бог в Ветхом Завете был близко к народу, и поэтому наказания были сразу, а сейчас далеко, потому что в новозаветном как бы нашем представлении все наоборот. Как бы, вроде бы в Ветхом Завете как раз Бог был, ну скажем, далеко, потому что общался вот с некоторыми избранными людьми, а народ общался с Богом через этих людей. А в Новом Завете у нас наоборот, как Иисус говорил, что лучше мне уйти, потому что Господь пошлет Духа Святого, который может быть с вами 24 часа в сутки. Поэтому поясни, пожалуйста, что ты имел в виду вот о близости и дальности Бога.
Ну, я имею в виду, я просто касался Ветхого Завета в начале, когда Иисус был с учениками, Бог был во плоти прямо с учениками, ближе уже некуда. Это было самое близкое отношение Бога с человеком. Что я имею в виду? Я имею в виду, когда Божие присутствие, Его сила, Его власть, Его могущество рядом с человеком, а Бог святой, тогда мы, вот, например, родители Самсона, да, когда им явился ангел и начал говорить, они сказали, точно мы погибли, все. Почему они так сказали? Потому что они поняли, что если ангел рядом, то здесь Бог рядом, и они же понимают,
конец,
что грешные люди, и нам пришел конец. Да? Но на самом деле ангел потом сказал, не бойтесь. Да? То есть всегда, когда приходит ангел, он, это не значит, что обязательно Божие наказание следует. Это значит, что он что-то хочет сказать. Поэтому вот здесь видно, скажем, с этой стороны, что если ангел приходит, если какие-то чудеса вокруг происходят, то человек падает вниз, он понимает, что что-то святое его касается, а человек грешен. Вот что я имею в виду. Когда Иисус был рядом, и первое время церковь, когда были великие чудеса, это было утверждение церкви, да? А когда Бог был рядом со своим народом, это было утверждение Израиля, чтобы победоносно идти по местам и завоевывать те земли, которые Бог определил для Израиля, а без чудес это невозможно было сделать. Потому что были сильные противления других народов, и великаны там, и много чего было, мы читаем в Ветхом Завете. Поэтому сейчас мы видим, что таких проявлений нет. Да? Мы не видим, что, я не знаю, падает здание там, и Бог семимильными шагами ходит, как великан, и говорит, я вам сейчас накажу, там, вы там, не знаю, муравьи для меня, там, допустим. Такого мы не видим, да. Но мы видим нежное прикосновение Божие. Там. Мы видим, когда Он нам даже может видение какое-то послать, или во сне, или сказать через какого-то человека Бог может. Вот такие проявления, таких много, конечно. То есть это далекие такие проявления Божьи, не близкие. Но вот Писание, например, говорит, что мы живем ну, в близком от времени, когда Иисус придет. Вот когда Он придет, тогда опять будут близкие отношения Бога со своим народом, да, и против тех народов, которые будут идти против Израиля. Да, то есть мы об этом касаться не будем, это очень большая тематика. Но вот тогда, тогда будут великие потрясения. Написано, перед этим событием солнце померкнет, там, я не знаю, луна превратится в кровь, например, или еще что-то, там будут ужасные какие-то видения, вот тогда люди увидят мощь Божью, вот тогда Бог будет близок. И тогда, как говорится, всякое возмездие, оно будет реальным. Поэтому пока вот у нас вот такое отношение, что Бог не рядом, да, что Он далеко, нам нужно, конечно же, стараться скорее исправлять свои отношения с Ним, потому что когда Он придет, это будет очень, что-то очень страшное.
Да, да, чтобы у нас не было такого возвращения в Ветхий Завет, и мы не сказали, как родители, да, вот Самсона, которого ты приводил сейчас в пример, что если ангел рядом, то все, нам конец. Это правда. И, конечно, здесь хочется вспомнить о том, что именно благодаря Иисусу мы-то с вами имеем возможность непосредственно сейчас обращаться к Богу через Духа Святого. Это удивительно, потому что люди Ветхого Завета не имели такой возможности. Обычное «прости» в нашем понимании уже в обиходе просто культуры речи, наших взаимоотношений было ну, практически невозможно по исполнению в Ветхом Завете, потому что если ты что-то совершил, извини, но прости мало. Жертва, храм, будь добр, зуб за зуб, глаз за глаз. То есть там все было серьезнее. Ну, скажем, не серьезнее, по-другому, по-другому. Хорошо, спасибо тебе за пояснение. Дорогие, если у вас рождаются какие-то вопросы, вы тоже пишите, потому что это время для нашего общения здесь и сейчас. А мы продолжаем говорить о шаббате и вообще о том, для чего нам нужно знать еврейские традиции, еврейскую культуру. Нам, именно людям верующим, сейчас вот в нашем контексте, потому что, во-первых, это приближает нас ко Христу, потому что Он был в этой среде. Второе, это помогает нам больше понять то, что происходило в Новом Завете. И третье – это то, что помогает нам исполнять волю Божью, соединяться с народом Израиля, молиться за него, благословлять его, быть вместе, потому что это наше будущее. А мы, наверное, не так часто об этом думаем, как хотелось бы. Но вот давай вернемся к шаббату. Вот шаббат это, вот мне кажется, еще такой инструмент благословения, который Бог дал человеку, потому что именно через шаббат вот есть возможность остановить себя, сказать себе «стоп», выдохнуть, да, восстановить, вот как ты уже сказал, какие-то взаимоотношения с семьей, уделить время и так далее. Но вот это только для еврейского народа? И вообще, когда стали шаббаты вот впервые исполнять, это библейское постановление? Ну, ты сказал уже, да, что это Библия.
Но на самом деле шаббат как отдельное служение – оно возникло сравнительно недавно, скажем так. Ну, что значит недавно? Это в то время, когда Бог сильной рукой вывел Израиля из Вавилона, когда был написан Вавилонский Талмуд, тогда евреи по-новому стали смотреть на все праздники Господни. Но опять-таки сказать, что вот с того момента до сего дня все исполнялось, я бы не сказал. Потому что, читая Ветхий Завет, мы видим, что народ приближался к Богу, допустим, при Езекии, и тогда все праздники восстанавливались, тогда восстанавливалось служение в храме, уничтожались все боги, которым поклонялись до этого и так далее. Но умирал Езекия, умирал его сын, приходил другой царь, который говорил: опять давайте поклоняться Ваалам, там, Астартам, и запускалось вот это служение, и переставало служение в храме и так далее, и так далее. То есть мы видим, что это постоянно как вот американские горки, вот так вот, да. То есть приходил один царь, уничтожал всех богов, останавливал, другой опять говорил: давайте будем поклоняться. Поэтому, ну вот, планомерно, скажем так, вот это служение, оно началось сравнительно, скажем так, недавно. То есть это где-то примерно 17-16 веков. И то, как говорится, и тогда было много погромов евреев в разных местах, и они не имели такой возможности. То есть они собирались вместе, и потом приходили люди, которые убивали их, насиловали и изгоняли из их мест, и пока они доходили до новых мест и обустраивались там, и только там начинали что-то. И это тоже, как говорится, вот длилось не совсем планомерно, а вот так, скажем, чтобы начать это вот без каких-то проблем, но это, наверное, уже совсем современное время, надо смотреть. Чтобы...
Мне кажется, вообще шаббат такой, да, спасибо тебе, вот шаббат такой символ, символ еврейства, потому что когда наступают времена гонения, они были очень длительными у еврейского народа, мы уже неоднократно с вами говорили об этом в наших передачах, читайте историю, то должны быть какие-то скрепы, которые позволяют тебе сохранить свою идентификацию, связь со своими корнями, именно со своей землей, да? И шаббат – это как раз вот та возможность. Я читала, как люди тайно их проводили, как маскировали. Там, например, там часть семьи уходила на работу, а часть оставалась, чтобы проводить шаббат. Потом они менялись тоже. И там на какие только хитрости люди не шли, чтобы все-таки продолжать исполнять шаббат. И мне кажется, действительно, это большое вот благословение. Но вот если мы сейчас говорим о еще подключении других народов, то другие могут это участвовать? То есть это благословение для всех? Или это именно только, вот, знаешь, такие взаимоотношения между Богом и евреями, вот шаббат только для них?
Ну, я так скажу. Дело в том, что вот есть Божие установление Израилю, да, вот только Израилю. То есть мы знаем, что в храме было место для язычников, которые могли приходить и смотреть, но они не участвовали в служении. То есть это не прозелиты, которые принимали иудаизм и становились частью народа. То есть такие тоже были среди язычников, которые понимали, что это их часть, они хотят стать этим народом, и они приближались таким образом, и они, конечно, имели право входить в какие-то определенные комнаты храма. А вот было место для язычников, да, язычники могли приходить и тоже смотреть. Да. И мы знаем, такие встречи были, когда Иисус был, приходили греки, и эллины приходили, и ученики говорили: вот пришли там оттуда-то.
Да, кто только не приходил.
Да, да, да.
Люди любопытные.
Поэтому в этом смысле приближаться никаких запретов нету. Пожалуйста, если человек хочет посмотреть, пожалуйста, если он хочет поучаствовать, тем более милости просим. Если вы хотите участвовать с нами, помогать нам, поддерживать служение, пожалуйста. Но прямых указаний, скажем так, что все язычники или, скажем, все неевреи должны поступать так, мы в Писании не видим. То есть на самом деле все-таки, ну, я бы так сказал, что любовь к Израилю и любовь к Богу Израиля – это духовная вещь. Я так понимаю. То есть человек недуховный этого не поймет. То есть любовь к Богу и к Израилю – это можно поставить равно. То есть если ты любишь Израиль, то ты любишь и Бога. То есть невозможно любить Израиль и ненавидеть Бога. И с другой стороны, невозможно любить только Бога, а Израиль ненавидеть. Потому что Израиль – это основа вообще Писания. Да? Бог говорит через Иезекииля: «Я возлюбил тебя». Да? «Я возлюбил тебя». И это прямая речь. И через Иезекииля говорит Господь: «Я возлюбил тебя, да, и поэтому тебе проявил свое благоволение». То есть, несмотря ни на что, а мы видим, там много было отступления, Израиль много грешил и неправильно поступал, но Бог говорит: «Я все равно возлюбил тебя». И он объясняет: не потому, что ты самый многочисленный народ, не потому, что ты самый умный, не потому, что ты самый правильный, просто так, я возлюбил тебя, вот и все. А почему? Это мы не видим ответа в этом вопросе.
А почему? Поэтому, потому. Да, потому что да, ты мы не знаем, мой, почему. Да. Потому мы что я тебя призвал, я тебя избрал. Да. Но вот если мы посмотрим на шаббаты, которые практикуют и мессианские общины, и именно ваша миссия, но мессианские общины – это все-таки немного другое служение. Миссия «Евреи за Иисуса» – это не церковь, это именно миссия, которая проводит, создает такие культурные пространства, куда можно прийти и познакомиться поближе с евреями, с их культурой и в том числе, конечно, с Писанием, и даже в первую очередь с ним, с Писанием, с Богом. И вот если мы посмотрим на шаббаты, ведь там много людей, которые не евреи по национальности. Они приходят туда, и они участвуют в этом. Вот, собственно говоря, для чего? То есть если мы знаем, что шаббат – это время, которое мы можем посвятить Богу, мы отделяем его, то для людей такой же, ну, христианской цивилизации – это воскресенье. Вот у нас есть день, мы его посвящаем Богу, богослужение, то же самое, общение с семьей, общение с друзьями, отдых, восстановление и так далее. Почему же все-таки еще и шаббаты? То есть что там такого происходит особенного, что люди приходят и туда, и вы как бы, ну, скажем, поддерживаете это, что да, приходите, потому что вы получите там какое-то особое благословение.
Татьяна, я просто думаю, что люди, которые к нам приходят из церквей, а есть такие люди, которые уже некоторое время к нам ходят. Я у них спрашиваю, почему вы к нам ходите? Они мне отвечают, потому что в церкви мы такое не слышим. Поэтому вот такое, скажем так, еврейское понимание Писания церкви не дают. В церквях не говорят об этом. Вот. Поэтому им это интересно, вот именно еврейская точка зрения, как это можно видеть, как можно видеть Иисуса еврея, а не просто Иисуса Христа, в общем, скажем так, понимании, да, в христианском. А евреи Иешуа, как можно видеть, и как можно понять, о чем он говорил. Как можно видеть Ветхий Завет не старый, мертвый, а живой, и что он говорит к нам, и так далее. Тем более, что если это связано с еврейскими праздниками. Потому что все праздники мы обрисовываем в свете мессианском. То есть мы подводим это к тому, что в каждом празднике мы видим Иешуа. В каждом празднике. Образы мы видим, водительство Божие. Даже в этом празднике, вот Пурим, например, да, то есть, который у нас недавно прошел,
да.
Хоть там нету ни слова о Боге вообще, но
мы видим там
невидимым образом Бог действует через Эсфирь и Мардохей. Вот эти два героя, они являются образом Иешуа, который спас свой народ. Мы понимаем, что не они спасли, а через них Господь действовал. И поэтому в этом видна любовь также к еврейскому народу. Я вот там читал даже комментарии, некоторые люди пишут и не понимают. Они говорят, что, ну ладно, Амана убили, зачем нужно было убивать всех его детей? Зачем нужно было убивать всех людей, которые там хотели их уничтожить, но их можно было с ними примириться? Просто люди не понимают сферу того, какое время тогда было. То есть убить кого-то это было запросто, хоть как как, я не знаю, сломать палку, да. То есть, если дали указ, что убивайте такие народы, то люди были желающие поживиться чужим добром, убить их и завладеть их добром. Вот и все. Поэтому евреям сказали, а когда ты не знаешь, что тебя может убить сосед, да, то это ужасно. Ну вот представьте, да, у вас соседи, которые знают, что в определенный момент вас надо убить и разграбить вас, а вы этого не знаете. То есть ваши шансы равны нулю. Но если вы знаете, что они это замыслили, то вы приготовитесь как минимум. Как максимум вы можете уехать оттуда. Я не знаю, или еще что-то сделать. Я имею в виду...
И вот этот принцип мы наблюдаем по истории. Вот как древний, так и современный. Потому что, знаешь, времена идут, а люди... мало в чем меняются. Может быть, меняются формы каких-то их взаимоотношений друг с другом, они больше узнают в плане там, достижений, каких-то прогрессов. Но по сути своей, вот если посмотреть на исторические такие сценарии, то вот те, кто задается этим вопросом, а почему убили, как, ребят, читайте историю. Потому что вот даже если мы посмотрим на библейский пример, мы его как-то вспоминали недавно, да, кстати, вот именно в контексте Пурима, когда царь Саул не убил царя, когда было это постановление, конечно, ему за это прилетело по шапке, и вы знаете, что произошло, но в результате получилось то, что получилось, вот этот человек, Аман, который был предком этого царя, то есть мы это смотрим всегда с позиции своей маленькой горки, а Господь смотрит в объеме. И вот это лишний раз говорит о том, как сложно устроен мир, с одной стороны, с другой, как просто, если ты все-таки находишься в послушании, во взаимоотношениях с Богом. Конечно, никто не хочет никого убивать. И если бы была такая возможность этого не делать, но вот, например, для того, чтобы нас с вами спасти, нужно было, чтобы Господь пошел на крест. Вот была принесена эта смерть. Иначе никак. Но благодаря этому мы с вами выкуплены, и мы имеем возможность жить, у нас есть будущность. Поэтому и по отношению к евреям, когда многие задаются вопросами, да, почему было допущено, вот богоизбранный народ, а сколько претерпел, а сколько перестрадал, уж если обращаться к современной истории, тем паче, да, одни эти концлагеря, что стоят. Но опять же, если вот мы читаем Библию, мы понимаем, почему. И это, кстати, относится не только к евреям, а вообще к людям, потому что написано «вся тварь стенает и ждет избавления». Вот мы все тоже ждем избавления. Но возвращаемся к шаббатам. Вот шаббаты, они, скажем, как вообще проходят? И да, я еще хотела сказать, дорогие мои, вот буквально несколько слов по поводу того, что когда мы говорим, что в церквях, например, не говорят о каких-то вещах, вот транскрипции еврейской, и люди приходят на шаббаты, чтобы узнать это ни в коем случае не отменяет хождение в церковь. То есть хождение в церковь, оно обязательно, потому что это тело Христово. Шаббат – это как дополнение. Вы можете прийти, узнать, получить, благословиться, а церковь, она обязательно. И, кстати, меня очень радует, что благодаря и евреям за Иисуса, потому что вы тоже работаете в этом направлении, и благодаря другим там иудеохристианскому диалогу, вот эта работа с церквями проводится сейчас на достаточно таком мощном уровне. И вот у нас в январе проходил марафон, который как раз был посвящен именно этой теме, обращение к евреям, такой работе с евреями христианских церквей. И столько людей открыли свои двери, я имею в виду церквей, присоединялись к тому, чтобы слушать, принимать, обращаться именно лицом к еврейскому народу, думать, как проводить евангелизации или устраивать в своих церквях дополнительные служения тоже, где проводились бы еврейские праздники, и это очень здорово. Поэтому спасибо всем, кто этим занимается. Вот. Но вот участие в шаббатах – это особое благословение, я знаю, потому что сама тоже в этом принимала участие и понимаю, что это такое, вот какое-то особое действие, когда ты слышишь эту молитву на еврейском языке, когда зажигаются свечи, когда ты слышишь еврейские слова. Ну, это особое, даже не просто атмосферность на эмоциональном уровне, а именно на духовном. Но скажи, пожалуйста, как они проходят, какие традиции есть у шаббата? Я вот здесь немножко, конечно, коснулась, но всё-таки...
Значит, мы как миссия, мы приняли за основу минимальной литургии, как это проводится обычно в синагоге. Это сделано было для того, чтобы неверующие евреи, которые приходят к нам, могли увидеть что-то близкое и родное для них. Но опять-таки, те, которые что-то знают об этом, потому что те, которые не ходят в синагогу, им как бы не так важно. А вот те, которые ходили раньше в синагогу, допустим, да, они видят, что мы минимально используем литургию. Почему я говорю минимально? Потому что у нас нет смысла использовать всю литургию, потому что вся литургия, она не направлена на... То есть мы не направлены для того, чтобы узнать о Мессии. Вот. А наша цель, чтобы мы использовали и Тору, вместо Исторы, вместо Исхавторы, молитвы, которые их сопутствуют. Мы используем мессианский сидур, чтобы петь и рассказывать, о чем они говорят. И это как бы вот еврейскую как бы идентификацию нашу. Дальше мы используем и проповедь небольшую, библейский урок наш, в котором мы показываем еврейскую идентичность в Писании. То есть мы не говорим, что все Писание только еврейское. Да? Бог направляет свою благость каждому человеку. Но очень важно видеть в Библии именно еврейскую идентичность, и даже в Новом Завете, потому что все ученики были евреи, и они соблюдали все традиции тогда, и Иисус с ними соблюдал. Просто об этом не написано очень подробно, но ту же Пасху Иисус говорит: «Пойдите и сделайте мне Пасху». То есть мы понимаем, что главный праздник того времени, я считаю, и этого времени – это Песах, это праздник выхода из Египта. И, конечно, Иисус пошел, и ему приготовили. И мы видим это, что вот в этом ярко видно, что и ученики соблюдали все эти праздники. Поэтому мы используем минимальную литургию, и мы используем вот слово, которое бы было приправлено еврейской идентичностью. Но это не говорит о том, что мы не говорим об Иисусе. Мы говорим об Иешуа, мы говорим о Иисусе, который виден и также и в Шаббате, и в тех местах Писания, которые мы приводим. Мы также используем на праздниках... Мы поем еврейские песни, не все, правда, но некоторые еврейские песни на иврите поем. Также используем на празднике танцевальную группу, которая приезжает к нам. Вот группа Шуламит с нами часто бывает на всех праздниках. Они танцуют еврейские танцы. Вот.
Ой, они такие замечательные просто, потому что там же, да, там же не просто, знаете, движение под музыку, как мы сейчас привыкли в основном, потому что танцевальная культура, она, по идее, закончилась у нас в каком-то смысле вот так массово, как, например, это было в веке 19-м, когда рисунок был танца, когда каждое движение что-то означало, и вот когда группа танцует на служениях, на праздниках, там каждый жест, он что-то означает, и вот у нас Ольга Орешкина, которая как раз занимается этим служением, замечательно, она и рассказывала, что эти тоже движения, они не просто так с неба упали, они передаются по традиции, как они были сформированы. Ну, то есть это необычайно красиво, вдохновительно, какое-то особое просто переживание в этот момент такого Божьего послания, потому что танец – это тоже язык, на котором мы разговариваем друг с другом и с Богом. Поэтому, если хотите, то вот советую прийти, посмотреть, окунуться вообще в эту атмосферу. Это что-то такое невероятно завораживающее и красивое.
Да, и вот библейский урок также мы используем, чтобы разъяснять какие-то истины. Иногда я в библейских уроках включаю какой-нибудь видео известных евреев, которые говорят на эту тематику, либо свидетельства евреев, как они уверовали в Иешуа. То есть вот это как бы все направлено для того, чтобы люди осознали свою значимость в еврейском мире. Даже если они не евреи, чтобы они осознали, что ну, им надо что-то сделать, чтобы благословить Израиль и благословить евреев, которые, может быть, рядом с ними живут, а они об этом даже и не знают. Вот, как-то поучаствовать в их жизни.
Вот интересная еще традиция, когда начинается все с зажигания свечей, потому что на шаббате это очень важно. Зажигаются свечи, и делает это женщина. Вот почему именно женщина должна начинать как бы вот зажигать свечи, произносится молитва, кто ее читает?
Угу. Ну, в еврейской традиции женщина – это хранительница очага. Она главная в доме, в том плане, что она знает, где что лежит, и поэтому есть такое как бы предположение, что именно поэтому было сделано, что именно женщина зажигает практически на все праздники и читает молитву благословения. Только на один праздник, насколько я знаю, зажигает свечи мужчина. Это на Йом-Кипур.
Так.
Это особый такой праздник.
Так, значит, видите, здесь тоже такая особенная преемственность, мне кажется, еще и, опять же, в новозаветной транскрипции, где мы видим тоже женщин, которые служат, которые участвуют в служении, и вообще это хороший образ зажигания свечей, создавания тепла, уюта, потому что это действительно женская природа, и чаще всего, даже по опыту и по библейским историям, мы видим, что откликается женщина на этот Божий призыв. Вспоминаем, да, кто первый был у гроба, кто остался у креста, кто пришел, кто был первым апостолом, евангелистом, кто сказал эту вещь, что Христос воскрес. Это женщины, и они вдохновляют мужчин, конечно, с Божьей помощью. Поэтому очень интересные такие отсылки. Но я вот как раз еще хочу вас подвести, дорогие, напомнить, да, о том, почему же это и важно, и полезно погружаться в эту среду, потому что, во-первых, мы узнаем больше о Христе, как мы уже сказали, о его культуре, о его общении, о том, что он впитывал с молоком матери. Второе, мы больше тогда узнаем о событиях Нового Завета, они же становятся для нас более понятными, более читаемыми, как вот уже Илья здесь упомянул про Пасху, почему она именно так проходила, а не иначе, почему у нас уже другая традиция. И третье – это возможность, конечно, приобщиться к еврейскому народу и быть частью Божьего предназначения. Поэтому мы вас приглашаем и призываем, во-первых, молиться и благословлять евреев, Израиль, молиться за миссию евреев, за Иисуса, потому что они несут Евангелие евреям. И это очень важно. Да, мы знаем, что придет особое время и период, когда будут открыты небеса, и Дух Святой сойдет именно на Израиль, и будет вот это массовое обращение, покаяние. Но сейчас все равно наша работа никто не отменял. Поэтому молитесь за Израиль, благословляйте. И если в вашем окружении есть люди, евреи, друзья, знакомые в церкви, то познакомьте их, пожалуйста, с миссией «Евреи за Иисуса». Если у вас уже какие-то есть налаженные контакты, замечательно, если вы с ними говорили о Боге. Если вы не знаете, как это сделать, то хороший повод пригласить на Песах, пригласить на Шаббат и ввести человека в ту среду, которая будет и его, и она будет мессианская, то есть там он услышит о Боге, об Иисусе Христе, получит ответы на свои вопросы. Илья, ну вот одна минуточка осталась, скажи нам, пожалуйста, что-то под завершение.
Ну, что я хочу сказать, в завершение мы сейчас готовимся к Пейсаху, поэтому очень важно, чтобы особенно в эту неделю мы по-особому посмотрели на этот праздник, и в этом свете можно увидеть праздник Пасхи, потому что на самом деле это один праздник. И Песах, и Пасха – это один праздник. И Господь Иешуа, Он ввел нас за завесу, которая была разодрана в святое святых, чтобы мы стали Его детьми. Но полноценно мы станем Его детьми, когда в нас отразится Его сущность еврейская. Потому что, как Писание говорит, что Бог хочет из двух сделать одно – чтобы мы стали одним народом, и чтобы в нас было меньше противоречий, чтобы мы осознали, что наше еврейство в том, что мы верим в Мессию Иешуа. Вот это наше еврейство. Может быть,
Замечательное
духовно.
послание, да, вот как раз на этом закончим. Дорогие, еще раз скажу, молитесь за евреев, приглашайте их на шабаты, смотрите больше информации о миссии «Евреи за Иисуса», смотрите нас, обязательно пишите ваши вопросы, комментарии. Спасибо и благословение всех на неделю. Шалом. Спасибо,
Илья. Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.